когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:06 в Москве. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Я счастлива вас приветствовать. Мы работаем в прямом эфире. Я на удаленке. В студии с нами наш звукорежиссер Евгений Мирзон. Жень, спасибо тебе большое, что ты героически ходишь на работу. В общем, все вот это вот. И сегодня у нас гости. Тоже, кстати, героическая, потому что, Наташа, привет. Сколько у тебя сейчас времени?
Привет. У меня 5 утра. 5:05.
Страшное дело. Вы представляете, друзья мои, у нас сегодня в гостях Наталья Смирнова. Она живет в Америке, в штате Цинциннати. Она будет нам рассказывать, как же там обстоят дела с русским языком. Спасибо тебе большое, что ты согласилась к нам выйти. Ну, собственно, мы начинаем. Друзья, наши координаты, я напомню, +7 925 48 94 8 – это номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373 94 8, код 495 – это телефон прямого эфира. Вы можете звонить и задавать свои вопросы мне, Наталье и, в общем, всем. Как-то так. Ну, слушай, я, конечно, очень интересуюсь таким моментом. Во-первых, ты уже достаточно давно живешь в Штатах. Правильно?
Да, уже 7 лет, да.
У тебя прекрасный русский язык.
Спасибо.
Как ты его сохранила?
Ну, мне кажется, что тут помогло то, что я много читаю на русском языке. И, наверное, то, что я не настолько сильно окунулась в англоязычную среду. Я работала 4 года, у нас коллектив был смешанный, русско-американский. Но в основном у меня общение идет с русскоязычными людьми. Мы встречаемся, у нас есть книжный клуб, ну и другие сообщества, поэтому я думаю, что это повлияло, наверное, больше всего.
То есть просто благодаря тому, что ты сохраняешь язык вот именно в живой среде, ты продолжаешь его использовать регулярно?
Да, он, наверное, немножко другой, чем в России, я думаю, потому что многие приехали уже давно, и он как-то у них сохранился, наверное, с тех времен. Я, наверное, не знаю каких-то разговорных словечек, которые используют сейчас в Москве, там, в Тольятти, в моем родном городе. Но так мы, да, все общаемся на русском.
У тебя есть какое-то ощущение, что твой русский, он изменился? Не то, что он у тебя остался на уровне там 7-летней давности, на самом деле он не так быстро меняется, как тебе кажется. Да, а вот именно в каком-нибудь синтаксическом плане, например, ты по-другому стала строить предложения.
Да, вот сразу, конечно, я не поняла, что влияние есть англоязычной среды, но со временем стала наблюдать за собой и за другими русскоязычными друзьями, знакомыми, что английский оказывает влияние на русский, на мой русский, на их русский. И несколько таких моментов отметила для себя. Могу прямо сразу сказать.
Да, давай, расскажи, конечно, это очень интересно.
Да, ну вот мне было самое очень интересно отметить, что, например, мы начинаем по-русски говорить, так же строить предложение, как и по-английски. То есть прям калька английского строения предложения. Например, он никогда не перезвонил. Мне кажется, мы так не говорим. Но
нет,
берем
конечно.
Дословный перевод с английского «he never called», например. То есть в английском слово «never» используется для отрицания. Там нельзя делать два отрицания. А мы просто берем и дословно переводим это слово «never» как «никогда». Хотя это означает просто, что он не перезвонил, например. Или используем, например, слово «имеет». Она имеет дом, она имеет собаку, она имеет платье. Как правило, мы говорим, у меня есть там платье, у нее есть платье,
да.
А у нее есть дом. То есть вот здесь идет прям такая дословный перевод глагола have, как на английском языке. Вот. Поэтому это, конечно, смешно иногда слушать, если анализировать. Вот. Потом, например, недавно на себе заметила, когда писала текст, что я использую слово «классы» в русском языке. У нас в русском «классы» означает группу людей, как правило, да, а в английском прям дословно слово «класс» — это урок, занятие. Я, когда пишу это слово, я уже как бы, может быть, где-то использую значение английского слова, то есть дословный перевод, может быть, а тот, кто меня читает, уже, наверное, кажется, что это странно звучит.
Вот. Это очень любопытно. А это у тебя все только в спонтанной речи, в устной речи, или ты даже на письме уже начинаешь использовать вот эти синтаксические конструкции в первую очередь? Вот это вот «я имею дом» — это только когда ты говоришь или в письменной речи тоже?
В письменной речи тоже, если честно, потому что даже не замечаю. И даже доходит не только до синтаксических ошибок, но и доходит до самых элементарных. Если я пишу очень быстро или тороплюсь выразить свою мысль на бумаге, что называется, и потом я начинаю себя перечитывать, и я просто ужасаюсь. Доходит до таких элементарных ошибок, как «жиши» пиши с буквой «и». Никогда бы не ожидала такого, потому что, ну, относительно грамотная была все-таки до того, как сюда переехала. Коллеги на работе обращались, чтобы я вычитывала текст на ошибки. Бывало такое вот. Поэтому для меня это был шок обнаружить у себя такие ошибки.
Тебе, кстати, 389-й наш слушатель пишет, что у тебя прекрасный русский диктор советского телевидения. Это комплимент, о котором я мечтаю всю свою профессиональную жизнь. Чтобы ты понимала, да, а он уже у тебя. Ну, в общем, как-то так. Давай пойдем дальше. По поводу грамотности. Ты начала говорить о грамотности, что она у тебя теряется. Это связано с тем, что ты меньше используешь русский язык или с чем? Или с тем, что у тебя нет вот начитанности вот этой на русском, я даже не знаю, насмотренности, ужасное слово, терпеть его не могу, насмотренность, ужасное слово. Но тем не менее, ты понимаешь, что о чем я хочу спросить.
Я даже не знаю, я бы не сказала, что я стала меньше читать. Может быть, просто больше расслабляешься, потому что ты знаешь, что русский язык у тебя никто здесь проверять не будет. Твои какие-то изложения мыслей, разговорную речь, может быть, общение, когда идет с русскими, американцами. То есть более как бы свободно я стала к этому относиться. Может быть, именно из-за отношения такое вот возникает. Не знаю даже, если честно.
Вот. Я, знаешь, очень люблю Дину Рубину и очень часто привожу в пример цитату из одного ее романа. Там про русский язык была очень хорошая фраза. «Разговаривала, как в разношенных тапочках ходила». То есть не думала о том, как строится предложение, и знаешь, что в голову придет, так и лепила. Вот это очень хорошо, мне кажется, описывает спонтанную речь, когда ты не очень напрягаешься.
Ну да, это расслабляет. Я хочу еще даже сказать, что настолько привыкаешь на русском говорить и знаешь, что тебя вокруг никто не понимает. А там приходишь, например, в кафе с подружкой, ну, до карантинные времена приходилось в кафе с подружкой, да, и там заказываешь там что-то, и сидишь, можешь даже в присутствии того же там бармена обсуждать все, что угодно, включая даже его. То есть это, конечно, не очень тактично, но и мы старались это не делать, но, в принципе, можно...
Ой, да уж ладно, господи, Наташа, так все делают. Что ты выдумываешь?
И были такие курьезные даже ситуации, когда мы обсуждали, там, сидели там у бассейна, например, в нашем комьюнити, где мы снимали квартиру, с подружкой обсуждали все темы, какие только можно и нельзя, и невдалеке от нас сидел мужчина постарше возраста. И потом, наверное, через 30 минут нашего такого бурного разговора он подошел на чисто русском, спросил у нас время. И мы, конечно, были в жутком шоке, и нам было не по себе. Да, и когда я приезжаю... А, извини,
Жень. Нет, продолжай.
Или когда я приезжаю, например, на родину прилетаю, и приходится первые несколько дней или, ну, сначала часов, потом дней контролировать, чтобы не сказать что-то такое на русском, чтобы другие не услышали. А, потому что я привыкаю к тому, что в Америке меня никто не понимает, я могу все что угодно говорить. Вот.
Я еще раз напомню наши координаты. +7 925 48 94 8. Это номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948, телефон прямого эфира. Мы работаем в прямом эфире. Сейчас вы можете к нашему разговору присоединяться. Вот, пожалуйста, умный огурчик наш слушатель с таким ником пишет. Учусь в англоязычном институте. 90% информации ко мне приходит на английском. Смотрю периодически фильмы на английском. Давно заметил, что разучился говорить по-русски. Фразы строятся интуитивно на английский манер. Самому кажется, что все в порядке, но если со стороны послушать, то это дикий ужас. Вот это как раз то, о чем ты говорила.
Да, да. Сначала кажется, что все как обычно, а через какое-то время начинаешь наблюдать за собой и за окружающими, конечно, сначала, в первую очередь, и понимаешь, что просто язык меняется, мой русский язык. У меня вот я заметила еще, что даже иногда, когда я общаюсь с друзьями из России, с родственниками, я иногда даже не могу подобрать быстро русское слово. Потому что мы настолько привыкаем заменять какие-то понятия, какие-то русские слова английскими. Английские более короткие или более емкие в речи. И настолько привыкаешь, что потом русское слово какое-то теряется из речи, теряешь его из употребления, оно выпадает. У меня вот тоже есть примеры. Например, мы часто говорим с девчонками, когда идем куда-то, что пойдемте out, например. То есть, это значит, пойдемте где-то поедим. Или там оставить tips. Чаевые, мне кажется, звучит немножко, ну, как-то дольше, может быть, может быть, даже не так приятно произносить, не знаю, может, почему мы его чаще используем. Вот. И даже используем в русской речи слова-паразиты из английского, такие как like, например. Ну, я думаю, все знают перевод этого слова, но есть такое значение, как, и вот особенно подростки часто это в речи используют. Моя 19-летняя дочь разбавляет чуть ли не каждое слово с этим словом-паразитом.
Вот интересно, кстати, я хотела как раз про детей тебя спросить. На каком языке ты разговариваешь с дочерьми?
На русском. Мы исключительно дома разговариваем на русском. И моя дочь, когда мы сюда приехали, ей было 12 лет старше, младшая родилась уже здесь. Так вот, она вообще очень долго сопротивлялась английскому языку. Это отдельная история. Но потом, конечно, перешла на него. И как только дети понимают, что английский гораздо проще и легче, они моментально на него переходят и даже отказываются разговаривать на русском. Но у нас вот в семье пока сохранился русский язык, пока она не отказывается, может быть, со временем. Вот. Дети быстро переходят на английский, и даже я наблюдала, например, в русском центре у нас здесь, что родители обращаются к ним на русском, они отвечают родителям на английском, это начиная там буквально с 3 лет происходит. И многие родители русскоязычные мне, как еще пока неопытному местному жителю, советуют прежде всего сохранять русский язык. То есть английский дети берут просто на раз-два. Приходят в садик, проходит пару месяцев, в англоязычный садик, я имею в виду, проходит пару месяцев, и все. И уже дети свободно понимают, выражают свои мысли на английском языке. Вот,
поэтому... Смит тебя спрашивает, на каком языке ты думаешь. Прости, пожалуйста, я тебя перебиваю, нам очень неудобно разговаривать, когда мы друг друга не видим, поэтому вот такие накладки случаются. На каком языке ты думаешь, и есть ли вообще такое понятие?
Мне кажется, что я думаю на двух языках, если честно. Я не знаю, почему-то мне кажется, что иногда мне легче именно подумать сразу на английском языке, а иногда на русском. Ну, наверное, это связано с тем, что я вижу, как я строю фразу, и как я произношу потом ее, и таким образом я понимаю, что я подумала уже на английском языке. Хотя доходит до автоматизма, и можно сказать, что иногда, когда я говорю, я даже не могу вспомнить, на каком языке я это сказала или на каком языке я это услышала. Наверное, это просто уже переходит в такой автоматизм.
О как! Очень интересно. Еще очень много сообщений у нас от слушателей, я еще попозже их немножко буду читать. Я хотела тебя спросить, ты живешь в Цинциннати, это Огайо, достаточно крупный город, но это не то, что мы традиционно представляем себе, когда люди говорят о переезде в Америку. Ну почему-то, знаешь, обычно, если кто-то переезжает в Штаты, то едут либо в Нью-Йорк, либо куда-нибудь в Калифорнию. Не знаю, у меня такое ощущение почему-то. Мне так кажется. Насколько много насколько велика русскоязычная община в Цинциннати, и как вот русские общаются там между собой? Насколько их много, и сохраняют ли они язык?
Да, я хочу сказать... Ну, в Америку, мне кажется, приводят людей разные причины. У нас, например, это была работа мужа, и так оказалось, что головной офис именно его айтишной компании находится здесь, в Цинциннати, ну, именно его направление. Вот. И община русская здесь достаточно большая, как ни странно. Хотя я про этот город услышала первый раз, когда мы собрались сюда поехать. Вот, тоже. Но русская община большая, и люди стараются сохранять русские традиции. Здесь есть русский центр для детей. То есть здесь там и взрослые люди могут изучать русский язык. И даже иностранцы приходят некоторые. Не такая большая группа, всего 5 человек. Но они учат русский как иностранный язык в этом центре. И здесь в этом... Есть такие клубы по интересам, я еще хотела отметить. Например, у нас литературный клуб есть, мы читаем, стараемся последние новинки литературы читать, из литературы, из русской читать. Вот.
Ну, то есть вообще
очень много
есть.
Клубов по интересам. Да, община есть, большая. Я не могу сказать в цифрах, конечно, но хочу сказать, что много людей из России здесь.
961-й нам рассказывает о том, что есть такое понятие, когда, как макароническая речь, это как раз то явление, когда в речи используются и слова родного, и иностранного языка, вот то, о чем ты сейчас нам рассказывал. Mm-hmm. Да, спасибо большое, про макаронизм нам напомнили, это очень здорово. Есть еще у меня такой вопрос по поводу, естественно, это мой любимый вопрос сейчас, знаешь, что они знают о нас? Я всегда его задаю людям, моим иностранным гостям, насколько вообще вот что-то о русском языке, о русской культуре, может быть, о литературе известно простому рядовому американцу из Цинциннати?
Может быть, я тут несколько разочарую. Американцы вообще, мне кажется, очень такие замкнутый народ в том плане, что они очень гордятся своей страной, историей. Может быть, это связано с тем, что история не такая длинная. И они... особо не интересуются ни культурой, ни жизнью вообще в целом других стран, могу сразу сказать. Такой среднестатистический американец, такой из города Цинциннати, могу сказать, что не особо интересуется чем-то. Хотя есть, конечно, люди, которые даже пытаются учить русский язык, даже далеко ходить за примером не буду. На моей бывшей работе здесь медсестра, которая была по совместительству администратором в нашем офисе, она, например, очень интересовалась русским и пыталась учить русские слова. У нее неплохо получалось. И даже когда мы сидели в обед, что-то обсуждали иногда на русском языке, и она... мы допускали себе такое. И она, я видела, что у нее выражение лица такое, что она что-то понимает уже на русском языке. То есть есть люди, которые интересуются, конечно.
Насколько тяжело русский язык дается американцам, как тебе кажется? Такой вопрос неожиданный, я понимаю.
Мне кажется, все зависит от человека. Ну, конечно, он гораздо сложнее, русский язык, чем многие другие иностранные языки. Вообще, я в колледже учила, например, и английский, и немецкий, и французский, и латинский. И я могу сказать, что, по моему опыту, английский самый легкий язык вообще, потому что там нет никаких падежей, никаких окончаний. Самое главное — произношение освоить, а все остальное как бы достаточно просто. Вот. А так, мне кажется, все зависит от человека. Если человек готов учить язык, если он... Еще были такие исследования, если у него довольно-таки развит музыкальный слух, то схватывает русский так же, как и другие иностранные языки, неплохо.
Вот как? То есть это все в первую очередь зависит от слуха. Это интересно. Да. Просто, знаешь, мы привыкли так гордиться тем, что у нас такой сложный язык, что русский язык, да, вообще невозможно выучить. Но на самом деле оказывается, что возможно, и вот культурно американские люди... Американский народ великий, вполне в себе в состоянии выучить великий и могучий русский язык, как показывает практика.
Да, было бы желание, мне кажется.
Еще разочек напоминаю наши координаты. +7 925 48 94 8. Телефон для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948. Телефон прямого эфира. Сегодня у нас Наталья Смирнова в гостях из Цинциннати. Времени у нее там сейчас 5:30 утра, но она героически проснулась для того, чтобы с нами пообщаться, за что ей огромное спасибо. Тами, наш пользователь с таким ником, рассказывает: «Моя внучка, окончившая старшую школу в Америке, сейчас учится в Принстоне. Когда я с ней разговариваю, замечаю у нее некоторые затруднения в подборе синонимов. Все, о чем говорят ваши гости, есть и в нашем случае. Единственная надежда на то, что в Принстоне много наших ребят». Как по твоим замечаниям, вот если твоя старшая дочь, она общается со сверстниками русскоязычными, они будут говорить скорее по-русски или по-английски?
По-английски будут говорить. Даже у нас возникли из-за этого некоторые проблемы в начале, потому что как только мы приехали, нас сразу приняли в русское сообщество. Так мне очень повезло, встретила хороших людей здесь. И были девочки, ее ровесницы, 12 лет, подростки. Во-первых, мы сразу услышали у них сильный акцент. То есть они говорят на русском с интонациями английскими, с сильным английским акцентом. И им очень было сложно с ней общаться, потому что для них это труд перейти на русский язык уже. Они подбирают с трудом слова, они дольше строят фразу, подростки, они хотят общаться быстро и на те темы, которые их интересуют. Поэтому дочери было немножко так сложно входить в эту компанию, потому что девочки в основном разговаривают на английском языке. Буквально как только они входят в англоязычную среду, дети, они тут же переходят на английский язык. Даже могу сказать, что когда мы приехали через полтора года домой в Тольятти, обе бабушки сразу сказали, что внучка разговаривает с акцентом на русском языке, хотя у нее тогда еще был совсем небольшой опыт, можно сказать.
Прочитаю сообщение от наших слушателей. Вот Димитриус. Димитриус, кстати, живет в Германии. Это наш немецкий слушатель, но русскоязычный, такой же, как и ты. Если верить неточной статистике, в Америке живут около 5 миллионов русскоязычных людей. Так что в Цинциннати их тоже хватает. Вот как раз подтверждают твои слова, Димитриус.
Спасибо.
Да. А Юстас рассказывает, что неправда, что английский легкий язык. Сколько лет учу, никак не осилю. Слишком много незнакомых слов. Но самое сложное, как всегда, лексика. Мне так кажется. Я потому что тоже сколько лет учу, никак не осилю. Зато и русский выучила хорошо. Спасибо. Наталья Смирнова, наша сегодняшняя гостья, наш эксперт, она живет в Цинциннати, рассказывает нам о том, как обстоят дела с английским языком в Штатах и в Цинциннати в частности, как она сама учила английский язык, как ей удалось сохранить свой блестящий русский. Друзья мои, меня зовут Евгения Фомина, это программа «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Сейчас в Москве 12:30. Мы продолжим сразу же после перерыва на новости и рекламу.
«Говорит Москва» говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. «Русский язык».
12:35 в Москве. Мы продолжаем. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. И сегодня с нами Наталья Смирнова, жительница Цинциннати. Она рассказывает нам о том, как дела в Америке обстоят с русским языком. Наташ, привет еще раз.
Привет.
Все в восторге от твоего русского языка, от твоей речи, так что я даже не знаю. Да. Вот, Кристина, кстати, с тобой абсолютно согласна, пишет, а чуть сложный английский вообще не сложный, все верно, Наталья говорит. Вот видишь, тебя поддерживают максимально по полной программе. Кстати, 961-й нам рассказывает, что самое сложное в изучении иностранного языка – это не столько сама лексика, сколько умение сочетать слова приемлемым для данного языка образом, знание коллокации, а также знание понятийной и языковой картины мира людей, говорящих на этом языке. Вот, собственно, таким-то с тобой изящным способом мы переходим к понятийной и языковой картине мира людей, которые говорят по-английски в Цинциннати. Насколько тебе удалось поймать культурный код американцев, чтобы понимать их шуточки, понимать их какие-то цитаты. Вот то, что мы делаем по-русски, абсолютно не задумываясь. Культурный код русского человека, он, конечно, у тебя есть. И никуда ты от него уже не денешься. Появился ли уже у тебя американский?
А вот еще хотела добавить про изучение английского языка. Можно
я
еще?
Да, конечно.
Скажу? Да. Да, язык английский достаточно легкий, но вот именно употреблять его в общении с местными жителями, с американцами, вот опять же трудно подбирала сейчас слово, хотела сказать с native speaker английский. С ней вот именно переходить на общение с живыми людьми, использовать этот язык, это достаточно сложно. У многих возникает разговорный барьер. Я когда переехала, я была довольно-таки уверена в своем английском языке, но первые 2 месяца с большим трудом понимала американцев местных и с большим трудом могла ответить что-то. И прежде всего, я думаю, что это было связано с тем, что у меня был именно этот языковой барьер.
Вот, и как ты его сняла?
Да. На самом деле оказалось, что помощник – это алкоголь, вино. Например, в моем случае очень помогло. Ну, оно – это такая вещь, которая во многом помогает, мне кажется. Вот. У меня был такой случай интересный. Я достаточно стеснялась разговаривать, говорила тихо очень, и, может быть, это тоже была дополнительная проблема. Но мы жили первые 2 месяца в гостинице, работодатель нас уже обеспечивал жильем первые 2 месяца, и в гостинице раз в неделю вечером устраивалось такое комплиментари, ну, бесплатные такие ужины с живой музыкой, и персонал гостиницы тоже общался с жителями. И вот в один из таких вечеров с ужином и с алкоголем ко мне подсел один из менеджеров этого отеля, и мы разговорились, и я даже поняла, что я могу поддерживать беседу с ним. И это было очень для меня приятно. После этого я подумала, ну, не все так плохо, я, наверное, могу общаться на английском языке. Вот.
Тебе было сложно именно говорить или понимать? Потому что, я сейчас тебе объясню, у меня жуткий совершенно языковой барьер именно с английским языком, причем он выглядит следующим образом. Я могу сказать все, что угодно. Если мне не хватит слов, значит, я придумаю какой-нибудь синоним к этому слову и как-нибудь выкручусь. Но как только человек начинает мне отвечать, у меня как будто бы меховую шапку надвигают на уши, и у меня паника, и я понимаю, что я ничего не понимаю, просто потому что даже не слышу ничего. Вот интересуюсь, как у тебя это работает. То есть ты боялась именно говорить, ты боялась сделать ошибку, или ты боялась не понять собеседника?
Больше, наверное, именно боялась говорить. Хотя и непонимание именно первые 2 месяца было. Мне кажется, что у американцев, именно американцев, как англоязычных людей, у них речь такая немножко как бы жеванная, я бы сказала. То есть они, как будто у них такая немножко каша во рту. И первое время это звучит как просто какой-то шумовой фон для меня, например, звучал. Я не понимала, где там слова в этой речи. Вот. А потом как-то со временем, видимо, привыкаешь к этому наречию и начинаешь понимать. Но для меня именно было проблематично говорить, потому что я очень боялась совершить ошибку. Вот. Но я послушала, как люди разговаривают и допускают эти ошибки, даже не стесняются своего произношения русского. У многих То есть не стремятся даже как-то его улучшить. И я как-то немножечко, можно сказать, расслабилась. Еще этот случай помог.
Вот, пожалуйста, вопрос от Юстаса как раз в тему. Часто ли сами американцы говорят неправильно, и часто ли они нарушают правила английского языка?
Мне кажется, очень хороший вопрос. Да, они очень часто нарушают правила, мне кажется, очень часто используют такие конструкции упрощенные, даже, можно сказать, сленговые конструкции, как, например, she and, то есть они любое отрицание и doesn't, и aren't, и отрицание других имен заменяют на какой-то вот этот and. Ну, конечно, еще все зависит от того, какой это слой населения. Вот. Но очень мало американцев используют вот эту самую нашу нелюбимую структуру present perfect и past perfect, которые все сомневаются, когда нужно использовать. Они говорят гораздо проще, говорят недлинными предложениями.
То есть это не вот этот вот кристально чистый оксфордский английский, которым гордятся премьер-министры Великобритании. Это совсем другая история.
Да. И, кстати, они тоже очень любят британский акцент. Но это я делаю вывод по их фильмам больше, конечно. Но я работала с девочкой, которая тоже родилась в России. А потом она с родителями 8 лет переехала в Великобританию, и вот уже в сознательном возрасте, уже где-то, наверное, лет в 20, она приехала сюда, вышла замуж, и она мне говорила, что у меня как раз акцент такой чисто британский. А я наслаждалась ее английской речью, потому что мне очень нравился ее акцент. Вот. Ну а так обычно американцы говорят... Попроще, конечно.
Что 92-й, Константин тебя спрашивает, есть ли диалекты английского в Штатах?
Да, ну, очень распространены. Угу. Очень распространены, много. В Цинциннати, в штате Огайо, достаточно, я бы сказала, понятные относительно, например, техасского акцента. Там еще все гораздо хуже. Но и среди, например, жителей Цинциннати, американцев, тоже есть разные. Афроамериканцы говорят совсем по-другому. Даже когда я слушаю, например, радио местное, если еду на машине, то я слышу ведущего, и у меня сразу возникает подозрение, что, например, это афроамериканец.
То есть ты прям по речи это понимаешь, да? Да, по произношению или по словам каким-то, по лексике?
Скорее по произношению, по интонациям. Когда я работала, у меня был такой опыт, как меня неожиданно посадили на телефонные звонки, отвечать на телефон, и у нас была такая частично публика рабочая, именно афроамериканки, такой, как бы сказать, на такую работу шли в основном, так у нас самая такая дешевая работа – это обслуживание, уборка и обслуживание дома у пожилых и больных людей. И вот шли как раз именно афроамериканки. И понимать их по телефону было очень сложно, просто у них совершенно иная речь. То есть, когда я звонила в офисы врачей, например, тоже по работе мне нужно было, то это просто как небо и земля. Совершенно разные диалекты, можно сказать, людей.
Очень интересно. Очень много сообщений. Вот Роман Молодый к нам присоединяется и рассказывает. Вот главная проблема русскоговорящего человека в Америке – это страх сделать ошибку в общении на английском. Поэтому все сюда приезжают, поначалу начинают говорить так, как написано в учебниках. А на самом деле нужно просто говорить все время и не стесняться. Ты согласна с такой позицией?
Да, я согласна, что нужно говорить, начинать. И еще хотела отметить, у меня есть знакомая женщина, она работает в местном университете, и она отмечала, что именно вот русские люди, у нас учат больше грамматики и правильной письменной английской речи, И поэтому у нас вот это вот сидит в голове страх ошибки, что-то сказать неправильно. А вот люди, например, из с Востока, когда приезжают из Индии, из других вот таких стран такого типа, она отметила, ее студенты, они не боятся разговаривать, говорят легче, проще, но когда они начинают что-то писать, это просто там ошибка на ошибке. То есть я так понимаю, что у нас просто разные направленности в обучении или, ну, и в каких-то, наверное, интеллектуальных процессах по-разному устроены, может быть, менталитет или что-то.
Вот, поэтому... Или просто сама по себе система обучения немножко другая. У нас же практически не учат разговорной речи, по крайней мере, в школе. Я вообще так вспоминаю, мне кажется, что аудирование было настолько редкое, такое редкое явление было, поэтому мы вот и, собственно, не привыкли на слух воспринимать эту речь. Скорее, как раз какие-то пересказы и вот эти бесконечные грамматические упражнения ненавижу. Просто ненавижу.
Да, да, согласна. У нас... У меня мама преподаватель английского языка, и я помню, что когда она мне предлагала послушать именно вот как аудирование, это было просто для меня кошмаром, то есть это было самое страшное. Но, к счастью, я попала в такой экспериментальный колледж, который английскому уделял огромное значение, и мы на нем какое-то время, даже через какое-то время, мне кажется, сразу начали думать. Потому что нас погрузили в интенсив, и мы просто жили в этом английском языке. А так, да, я согласна, нас обучают немножко не в той направленности, наверное.
«Умный огурчик» нам пишет. Да, учился полгода в Техасе, местный говор – это просто сказка. И, кстати, в его случае афроамериканцев было понять легче. Вот видишь, как интересно. Роман продолжает свою мысль и пишет, что все народы в Америке говорят так, чтобы быть понятными, а русские от чего-то стремятся показать оксфордское произношение никак не меньше. И ждут при этом от американцев похвалы. И, видимо, не дожидаются.
Ну, мне кажется, здесь все индивидуально, но мне кажется, есть такое немножко у людей, если ты знаешь хорошо язык, то показать свои знания. Мне кажется, это у нас в крови у русских. Но я не знаю. На мой взгляд, это очень все индивидуально.
Яна Клис тебя спрашивает. Не знаю, насколько это связано с понятийной картиной мира, но мне требуется минут 5 на переключение между языками при личном общении. У тебя так?
Я бы не сказала, что именно так. Конечно, все зависит от того, насколько часто, мне кажется, используешь язык. Когда я работала и постоянно им пользовалась, мне было гораздо проще переключаться. Хотя, если я очень сильно торопилась что-то сказать или волновалась, я могла автоматически перейти на русский язык, разговаривая со своим американским боссом. Это было довольно смешно. И не только я так делала, и мои коллеги, девушки, я помню выражение лица нашей Полы, когда она смотрела и ждала, когда мы сообразим, что мы говорим все-таки с ней не на английском, а на русском. Вот. Ну и бывает такое, что устаешь очень от того, что надо постоянно понимать английскую речь. Если мы, например, сидели в обед на работе, были такие ситуации, что после каких-то там 5, может быть, 10 минут я просто отключалась, потому что уставала слушать и постоянно пытаться понять американскую речь, английскую речь.
Ты переводила ее про себя? Ну то есть вот ты слышишь... «My name is Женя». И такая, так, что она сказала? «Мое имя Женя». Угу. Причем еще вот так вот именно, знаешь, прям дословно, подстрочник. Или нет?
Нет, я думаю, что нет, не переводил. Почему я такое делаю вывод? Потому что иногда у меня бывают такие ситуации, что я не пойму, я услышала эту фразу на английском или на русском, но я ее поняла, а через какое-то время пытаюсь сообразить, на каком языке я ее услышала. Поэтому я думаю, что это автоматически уже идет.
Димитриус, наш немецкий слушатель, продолжает и рассказывает. Я изучал в своей жизни 4 иностранных языка и смело могу сказать, что русский язык очень сложный. Не завидую иностранцам, которым приходится его изучать, особенно на высоком уровне, а не для уровня магазина, туризма или работы на стройке. Это такая...
Я соглашусь, наверное, да, соглашусь. Димитросом. И мне кажется, что это вообще они такие большие молодцы, те, кто решаются учить русский язык. Потому что язык мы учим для того, чтобы общаться с людьми, как правило. Но кто-то учит для того, чтобы читать в оригинале, да? Мне кажется, что американцы, они не настолько стремятся изучать чужую культуру, а если здесь вот к русскому языку такой интерес, то это, на мой взгляд, очень похвально.
Итак, раз ты сама начала говорить о культуре, естественно, мы должны спросить, русский писатель для американца, кого он назовет? Еще назовет ли кого-нибудь? Такая задумалась.
Сложный вопрос, наверное, потому что я никогда его не задавала американцу, но, насколько я слышала, знают Достоевского, Толстого знают. Может быть, они их даже путают, конечно, но такие фамилии слышали.
А ты бы скорее, вот если я бы тебя спросила об американском писателе, главном или первом, который придет тебе в голову, кто бы это был?
Если честно, я до сих пор почти не читаю на английском языке, то есть не читаю в оригинале, поэтому у меня вот так вот сразу ничего не возникает в голове, к сожалению.
Нет никакой ассоциации, да? Просто я бы сказала, наверное, да бог знает даже, кого бы я назвала. Может быть, Драйзера, может быть, например, Марк Твена. Почему-то.
У меня возникает Диккенс в голове.
Но он английский.
Да, но да, из Великобритании, из Англии. Но поэтому нет, наверное, не скажу ни про кого.
Вот. Смит интересуется, у тебя на каком языке ты предпочитаешь ругаться?
Я вообще предпочитаю не ругаться, но если честно, для меня, например, английский мат, вообще я не воспринимаю его как мат, потому что, может быть, это иностранный, и когда я использую какие-то слова из такой лексики, то у меня нет такого чувства, что я ругаюсь, если честно. Потому что
конечно.
Ну, наверное, потому что иностранный язык. Вот.
Это нормально, потому что на самом деле ругательства, русские ругательства, они обладают очень серьезной генетической памятью. И это слова, которые имеют сакральный смысл. Они этот смысл тысячелетиями в себе накапливали. Поэтому, конечно же, вот эти слова, даже если ты вдруг по какой-то причине очень часто используешь русский мат, ты все равно подспудно где-то там внутри себя чувствуешь, что ты употребляешь очень тяжелые с точки зрения энергетики слова. Не в смысле мистики, безусловно, а вот именно генетическая лексика, вот такая лексическая генетическая память, об этом мы можем говорить. А, конечно же, у английского в этом смысле для тебя никакой генетической памяти не будет.
Это интересно, об этом не знала.
Довольно любопытный момент.
Еще замечала, что у некоторых людей даже русский мат, например, звучит очень как бы органически, ну, хорошо звучит, у них он просто естественно выходит. А когда я говорю, мне кажется, блин, мне это совершенно не идет. Я не знаю, может быть, это субъективное такое, но мне кажется.
Это опять-таки абсолютно нормально, потому что есть люди, у которых языковая личность не подходит к тому, чтобы использовать такую лексику. Это совершенно нормально. Ты знаешь, как кому-то не идет красная помада, как мне, например. Вот, тебе точно так же не идут матерные слова, это нормально. То есть, а если ты вот так вот выглядишь, ты вот так себя ведешь, что у тебя такой приятный, нежный очень голос, очень красивые, округлые фразы, не надо на себя примерять языковую личность Дмитрия Нагиева, это вообще не твое.
Спасибо,
просто не пытайся. Нет, ну, то есть это на самом деле очень сложно поверить, но это действительно наше умение использовать язык вот как инструмент. Это часть нашего образа, точно такая же, как шляпка или туфли, например. Вот. Телемакс спрашивает, когда у нас была программа про мат. К сожалению, Телемакс, у нас полной программы в нем не было, но обязательно мы еще ее сделаем целиком. Так, а Иван Гусляков спрашивает тебя, Наташ, как научиться на слух воспринимать английскую речь?
Ну, здесь больше всего совет какой. Смотреть американские, английские фильмы. Мне кажется, что мне это первый год очень помогло. Я смотрела все сериалы, которые мне хотелось посмотреть на английском языке, слушала песни. С песнями, кстати, сложнее. Вот сериалы, например, лучше у меня воспринимались. Ну и, конечно, читать на английском языке. Какие-то сначала самые простые книжки, можно даже детские. И смотреть, кстати, можно мультики детские какие-то. У них очень много таких развивающих для малышей мультиков. И очень легко оттуда слова и произношение, мне кажется, схватывается.
Так, еще что? Роман спрашивает тебя, чем ты занимаешься в Штатах, если это удобный вопрос. Если неудобный, скажи Роману, что он бестактный просто и пускай не задает тебе таких вопросов.
Нет, это нормальный вопрос. Мы попали сюда в связи с работой мужа, его пригласили работать, он занимается в компьютерной, в айтишной сфере. Айтишная, это, наверное, сейчас все употребляют это термин.
Да, это нормальное русское слово.
Да, вот. Я работала, у меня юридическая специальность, я работала в Тольятти в Росреестре. Но мне, если честно, моя работа очень сильно надоела к тому времени, 14 лет было стажа, и я с удовольствием поехала в Америку. Первое время я сидела дома, со старшей дочерью занималась учебой, помогала ей по учебе, а потом через где-то полтора года пошла работать в такую небольшую местную компанию, которая такой смешанный русско-американский коллектив. И мы, я там проработала 4 где-то с половиной года, потом ушла в декрет со вторым ребенком, и сейчас сижу дома, вот, пытаюсь вести блог свой в Инстаграме. Ну и занимаюсь как еще некоторыми какими-то.
Да, друзья, вы можете найти Наташу у меня в Инстаграме. Мой Инстаграм Fomina.fm через нижнее подчеркивание. Наташа там. Наташа, говори, как тебя найти.
Натали American Life.
Вот, собственно, друзья, пожалуйста, очень интересно, Наталья рассказывает о том, как все там происходит. Яна Клис со мной, кстати, спорит по поводу ругательств на разных языках и говорит, что он часто про себя ругается на английском. Это все зависит от того, на каком языке вы думаете в этот момент. У меня, по крайней мере, так. Яна, возможно, вы настолько хорошо уже знаете язык, и он для вас уже тоже имеет определенную сакральность, поэтому вы ругаетесь вот именно так. Но все же люди разные, абсолютно. Так, что у нас еще есть? Очень много всяких разных сообщений. Не берем звонки, потому что, к сожалению, не очень хорошее качество связи. Друзья, простите, давайте лучше будем общаться посредством письменной речи, а тем более, что остается у нас всего-то полторы минуточки. Димитриус рассказывает, что афроамериканец с акцентом – это примерно как житель Кавказа. Это просто особенность национального произношения. И приводит в пример, что в Германии даже турки в третьем поколении всегда имеют свой акцент. А вот русские, кстати, нет. Интересно, имеют ли свой акцент русские во втором-третьем поколении, которые живут?
Да даже я бы сказала, что моя старшая дочь приехала сюда в 12 лет, и буквально, наверное, года через 3 уже американцы начали говорить, что у нее практически нет акцента. А я думаю, что моя младшая дочь, она уже будет разговаривать без акцента. Она уже в свои 2 года заменяет некоторые русские слова на английские слова, ей так проще говорить. Вот, поэтому. Здесь у нас, мне кажется, сложнее будет именно сохранить ей русский язык, чем английский.
Я как раз хотела об этом спросить, у нас остается буквально пара секунд. Насколько сложно бывает сохранить русский язык так, чтобы у него не было американского акцента?
Да, я думаю, что это очень сложно будет. Прежде всего, зависит от родителей, как они будут продолжать развивать культуру русскую у детей. То есть нужно будет обязательно заниматься. Некоторые родители доходят до того, что отказываются разговаривать с детьми на
английском,
на любом языке, пока те не перейдут на русский язык. Вот, поэтому здесь будет, конечно, моя задача, и чтобы сохранить детям язык русский.
Угу. Наталья Смирнова, жительница Цинциннати, сегодня была у нас в прямом эфире, рассказывала о том, как с русским языком обстоят дела в Штатах, как с английским языком обстоят дела в Штатах. Наташа, спасибо тебе огромное, было очень-очень интересно. Друзья мои, мы услышимся с вами в этом формате уже через неделю. Меня зовут Евгения Фомина, пока.